Вот послание к Филимону, это вот прекрасная здесь история. Филимон, кажется, был довольно богатый, верующий, у него был церковь, который собрался в втором стихе в его доме и домашней твоей церкви. И он вроде старше этого группа. И у него был раб, значит, он покупал человеку. И когда этот человек покупал как раб, значил бы, что он даже его тело, и все это твое. И он покупал тот раб, Унисим. И Павел на этом время был в тюрьме, кажется, в Риме. И тот человек, тот Унисим, тот раб убежал от этого Филимона. Почему он убежал, непонятно, но вроде у него было бы хорошая причина. Значит, наверное, Филимон ему злоупотреблял, или вообще непонятно. Хотя и тоже написано в 18 стихе, если он чем обидел тебя или должен, считай это на меня. На мне, вот Павел писал. Значит, что, наверное, он кое-что украл. Или, наверное, он думал, мне надо убежать, и он украл денег, наверное, для дороги. И оказался там в Риме. И Павел там в Риме, который пока был в тюрьме, как-то ему обратил к Иисусе. Потому что в 10 стихе «Прошу тебя, о сыне моем, Онисиме, которого родил я в узах моих». Либо Павел ему сам даже покрестил, или как-то обратил ему к крещению. Или, наверное, Онисим уже был верующий, но поскольку он встречался с Павлом, он как-то стал на самом деле понять Евангелие посильнее, и его духовности как-то все зависело тогда от Павла. Получается тогда, что Павел в тюрьме. Но несмотря на то, что он был в тюрьме, он так сильно проповедовал. Даже к филиппийцам написано, что тех солдат, которые сами обслуживали Кезар, даже из них некоторые приняли крещение. И кажется, что несмотря на то, что он был в тюрьме, в узах, он как-то проповедовал, и как-то он встречал с этим человеком, тот Онисим, который, получилось, был раб человека, то есть Филимон, который Павел где-то покрестил раньше. И это такое совпадение, которое только от Бога. И кажется, что это Онисим, он не был в тюрьме самом, потому что Павел писал Филимону, что я отправляю Онисим обратно к тебе. Кажется тогда, что он не был заключенный. Но как-то Павел, несмотря на то, что он сидел в тюрьме, в узах, как-то нашел тот человек, тот раб, который убежал и оказался в Риме, и как-то Павел с ним встречал. И вот это ободрение для нас. Если хочешь проповедовать, Бог будет дать тебе возможности, это точно. И каждый день я молюсь, чтобы я встречал бы с людьми, которые я могу помогать как-то духовным образом. И вот Павел там в тюрьме, и все равно обратил человеку, который не был в тюрьме, хотя сам Павел был в узах. И это чудесно. И, конечно, это совпадение, но это, видимо, от Бога, что когда он понял, кто этот человек, ты раб, который убежал, и все таких рабов пробовали как-то в Риме, где можно как-то потеряться в большом городе. Какой у тебя бывший хозяин? Парень Филимон. Филимон, я ему покрестил. Охо. Итак, не думайте, что ваша ситуация так ограничена, что ты не сможешь ничего не делать для Господа. Вот Павел в тюрьме думал, мог бы думать, но уже все. Как я могу проповедовать? А вот он проповедовал даже к человеку, то есть Онисим, который не был в тюрьме, как я сказал, потому что он сказал, что я буду ему отправить обратно к тебе, Филимону. Когда он сказал в первом стихе, Павел, узник Иисуса Христа, и дальше в 9 стихе повторился, что он узник Иисуса. Он узник Рима, он узник римского власта. Но он все равно видел, что это как-то нет. Это, в принципе, я узник Иисуса. Несколько раз он жаловал о его узах, как он страшно не хотел быть в тюрьме. Конечно, его ограничения для него очень даже вредны. И как-то для него это обидно, что у него был какие-то ограниченные возможности. И мои тоже самое. Ой, у меня ограничены возможности из-за финансов, из-за вообще обстановки в жизни, где я живу, вот, с людьми вообще сложно. Как я могу? У меня ограничено здоровье, наверное, ресурсов. Нет, это не для меня. А если человек на самом деле хочет проповедовать, он найдет, кому проповедовать. И вот Павел понял, что он не просто узник Кезара, он узник Иисуса. Так, он для нас очень хороший пример, как он не разрешал его ограничения, ему ограничить. И вот для нас ободрение. Итак, он писал очень деликатно к Филимону, потому что ему пришлось как-то уговорить Филимону делать то, что Филимон не хотел делать. И это принять обратно, Онисим, не как раб, а как брат. Понимаете, Филимон покупал Онисим. Он для него как машина, как какой-то инструмент, который он покупал. О чем? Это освобождать? Нет. Он по-человечески так думал бы. Ну, если ставим послание Павла в хронологическом порядке, и в нашем Библии они почему-то не в хронологическом порядке. А поскольку ставим в хронологическом порядке, мы замечаем, что чаще и чаще Павел использует слово, начинается слово, ну, «со», допустим, в первом стихе, «сотрудник», «сотруднику нашему». Дальше 23-е. Узник вместе, это на греческом соузник, сотрудники, 23-м, мои. Итак, он понял больше и больше его необходимости для братства, и как он не мог один. И мы все, наверное, начинаем в жизни, думая, что я могу один, я могу справиться. Но это знак, наверное, духовной зрелости, что потихонечку мы тоже понимаем, что мне надо вот как-то не один. А мне надо, допустим, посетить собрание, мне надо быть вместе с братьями и сестрами. Я не могу просто вот так один быть со Христом. Итак, он очень деликатно к этому брату, к этому Филимону обратился. В 3 стихе: «Благодать вам и мир от Бога Отца». Это не просто формальность, ну, благодать и мир. На самом же деле он желал, что тот Филимон понял бы о благодати. Благодать – это тот чудесный понятие, Божья милость, Божья благодать. И через того Бог готов просто спасать человеку для ничего. Если мы верим, хорошо, тогда мы спасены будем. И Павел желал, чтобы тот Филимон понял бы, что такое благодать. Потому что ему пришлось простить эту Онисим и принять ему обратно. Благодать вам и мир. Почему он желал Филимону мир? Потому что Филимон пока держал позиции о том, что Онисим раб мой, я платил деньги для него, он украл от меня, он убежал в Риму. Это не так, что он просто потерял человеку. А и тоже, кажется, он кое-что украл от него, потому что Павел писал, что если он чем обидел тебе или должен, считай это не на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. И тоже, пока Онисим не был, ну, ему пришлось, наверное, еще раб покупать на его месте. И это не очень хорошая ситуация. У него не было бы мир, потому что у него столько гнев, не хотел простить тот человеку. Поэтому Павел желал ему понятие благодати и тоже мир. 4 стих благодарю Бога моего, всегда вспоминаю о тебе в молитвах моих». Павел столько раз это писал людям, что «я всегда вспоминаю о тебе в молитвах моих». Это значило бы, что Павел постоянно молился, постоянно он на молитвах, в молитвах для других людей. Если он честно, он честно это писал многим. Это значило бы, что он постоянно на молитвах. И если это так, что наши молитвы могли бы на самом деле влияться на вечные судьбы другого человека, то, конечно, нам пришлось бы молиться постоянно. Либо наши молитвы на самом деле влияются на судьбы другого человека, либо нет. И если, согласно Библии, они влияются, если так, то нам придется тогда на самом деле вот, постоянно быть на молитвах. Если мои молитвы могли бы влияться, как сказать, на шанс, на каком-то процент твоего спасения, то мне придется это делать постоянно. И если ты сможешь для меня как-то играть какую-то роль через молитвах на моем спасении, то, пожалуйста, для меня молись постоянно. Даже в 22 стих мы встречаем похоже. Павел пока в тюрьме. Но он писал: «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Он знал, что он пока в тюрьме, но, конечно, он молился для освобождения. «И по молитвам вашим я буду дарован вам». То есть он понял, что его освобождение не только зависело на его молитвах, а на молитвах и тоже тех людей, так как и Филимона. Итак, человек не стоит только один или одна перед Богом. В молитвах, скажем, третьего партия умеет влияться на наши судьбы и наши дела вообще. Иначе это вообще не стоило бы молиться за другого человека. Если Бог только будет обсмотреть, как сказать, дела этого человека, согласно его лично с ним отмещениям. Я так не думаю. Это видимо из Библии. Потому что столько раз написано, что надо за друг другу молиться. И это было бы бессмысленно, если Бог только смотрит на человека согласно его личные плюсы, минусы и достоинства. Есть какой-то долг, который, где играет роль наши молитвы, молитвы другого человека, третьего партия. Я часто цитирую от Марка, 2 главу, 5 стих, где был человек очень больной на постелях. И 4 человека, его друзья, раскрыли кровлю дома, где Иисус находился. И прокопавшие ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Получается, что прощение для этого человека, прощение даже грехов, зависело частично на веру его друзьям. Ну что, значит, важно для нас иметь хорошие друзья, которые будут для нас молиться? Ну, это да. Почему тогда у нас цели понятия церкви? Почему человек не может просто так веровать и как-то жить перед Богом, перед Иисусом? И зачем вообще устроить отношения с другими верующими? Ну вот, это один из многих таких вот причин. Почему? Потому что, поскольку этих людей, наши друзьями во Христе, молятся для нас, то это все-таки играет роль в нашей спасении. Обратно здесь к Филимону, в 5 стихе. Он начинал очень положительно насчет этого Филимон. Он сказал, что я постоянно в молитвах для тебя, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисуса, Иисусу и ко всем святым. То есть я слышал о тебе очень хорошо, очень хорошие вещи о том, что ты на самом деле веришь. И что ты очень любишь и Иисуса, и ко всем святым, в смысле верующих. Откуда тогда Павел в тюрьме слыхал бы о вере и духовности этого человека? Это было бы, видимо, из самого Унисима. Значит, что несмотря на то, что Филимон очень плохо поступал с Унисим, Унисим очень положительно о него говорил, что да, он вообще любит всех, конечно, а не мне, нет. А вообще, да, он, по сути дела, хороший. Когда у нас есть такие отношения, мы имеем склонность так не говорить. Если человек, допустим, вообще ну, неплохой человек и очень много добра делает, но ко мне он очень плохо делал. У нас склонность только об этом думать, что он очень плохо обо мне, относительно мне вот, поступал. А весь тот послание к Филимону, это очень мудрое, это на самом деле призыв к нашему любви и поведению. Потому что здесь написано, что Павел слыхал о любви и добрых дел этого Филимону. И откуда он, от кого он это слыхал, это только, мне кажется, от этого самого Унисима. И он хотел даже об этом радоваться. В 7 стихе мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. То есть он сделал очень много добра. Но в этом отношении к Унисиму он не то делал, кажется. И почему-то Унисим убежал от него, и, кажется, он не хотел ему принять обратно. Может быть, вполне, что у человека, у брата, у сестер есть довольно хороший образ жизни, и они очень много добра делают. Но Бог специально отправил, наверное, им какую-то ситуацию, какое-то отношение с сложным человеком, чтобы им испытать. И согласно, как они будут с этой ситуацией справиться, это зависит. От этого их спасению зависится. Так как Павел писал Коринфянам, что человек может делать всякие добра, имея всякую веру, а без любви это ничего не стоит. И так как Бог отправил в жизни Филимону тот ситуации с Онисимом, он и тоже так и делает с нами. В жизни каждого человека Бог иногда отправляет очень даже сложный, комплексированный, отношения с кем-то. Это, наверное, бывший супруг, супруга, или дети, у кого сломан был вот, отношения, и соседом, и кто на работе, и вообще кто, родственник или кто. Вот. Бог умеет это делать, потому что это, согласно, наше прощение других людей, что мы сами получаем прощение отче нас. Отче наш, вот прости нам, поскольку мы будем простить другим. Это очень основательный момент. 8. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прощу. И он имел в виду, что я мог бы просто строго читать тебе лекции о том, что нет, давай, Филимон, тебе надо принять Унисим и все. Точка ставим, и это все. Но он пробовал ему убедить, вот, чтобы он добровольно это делал и желал бы это делать. И у нас чаще всего есть выбор в нашем отношениях с людьми. Как я буду с этим человеком поступать? Мы сможем, как сказать, читать лекции, сможем ему сказать прямо, вот так, нет, вот ты не прав, надо вот так и не вот так. А Павел молодец, он открыл сердце, сказал ему, тот Филимону, а что, я могу так сказать тебе или так. Я могу читать тебе лекции и сказать, что это нельзя, тебе надо вот так и так делать, но я не буду. Я просто умоляю тебе. И это интересно, потому что вообще с Павлом, он бывший законник, в фоне у него был сильно радикальный иудаизм. Вроде это его стиль, как-то ругать с человеком, его стиль было бы сказать, вот это закон, и вот так и стоит. Тебе надо вот принять тот человек обратно, и все. Ну, он понял, что Иисус так нет с нами. И нам надо и тоже умный как-то поступать. Он тоже писал коринфянам, похоже, что, ну, что хотите, что предпочитаете, что я приду к вам строго, буду как-то вам наказать за все то, что вы неправильно сделали, или я буду более мягкий, как-то обратиться к вам. И он всегда мягкий путь выбрал. 10. Прошу тебе о сыне моем Унисиме, которого родил я в узах моих. Как я объяснил, это, наверное, значило бы, что он проповедовал в тюрьме и нашел тот человеку. Или, наверное, Унисим уже был верующим, крещенным. А Павел как-то формировал его духовности через связи с ним. Потому что, похоже, написано отношение между Павлом и Тимофеем. И Павел не крестил, он не крестил Тимофея, но он ему помог, серьезно влиялся на него. И мы видим здесь, как, поскольку мы работаем с людьми, они становятся на самом деле наши дети. И тем более мы будем с ними жить вечно. Поэтому это стоит размышлять, что хоть... Ну, с семьей, наверное, не получилось. У нас может быть настоящий с другими отношениях. Потому что, допустим, если ты обратил бы человеку к Иисусу, и тот человек принял крещение, вот, и будет жить вечно, он будет буквальным образом вечно благодарен тебе. Он становится как твой сын духовным образом. И он добавил, которого родил я в узах моих. Наверное, временный. Вот, Онисим был в тюрьме заключен, наверное, и сейчас освободился. И Павел сказал, нет, значит, мне надо отправить тебя обратно к Филимону, чтобы все эти вопросы решить. Опять, я повторяю, что несмотря на всякие ограничения, что он был в тюрьме, он все равно... успевал, вот, даже обратить еще человеку к Иисусу. Итак, опять я скажу, не думайте, что, ой, я слишком ограничен, у меня столько ограничений, я просто не могу, просто-напросто я не могу дальше. Мы сможем действовать для Господа, поскольку это мы на самом деле хотим. Если этого сердца, что, Господи, я так тебя люблю, я хочу, по крайней мере, кое-что делать, несмотря на всякие ограничения, здоровьем, ситуации, обстановки в жизни. Хорошо, потому что даже Павел в узах написано, что он родил человека, Унисима. 11. Он был никогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Но план Павла был в том, что да, он будет отправить Унисима обратно к Филимону. И потом Унисим вернулся бы к Риме, Павлу, в тюрьме. Видите, в 13 стихе я хотел при себе удержать его, дабы он вместе тебе послужил мне в узах за благовествование. Павел в узах и страшно хотел проповедовать. Конечно, ему нужен, ну, помощников. Пока он там в Риме, в тюрьме, в узах, он сильно проповедовал, но нужен какой-то человеку ему помочь. И тот Онисим был бы идеалом. Но он сказал, что тот человек никогда не годен для тебя. Тут, да, был какой-то проблем. Украл, кое-что не тот делал. А теперь годен тебе и мне. А в каком плане? Тот Онисим мог бы вот годен для Филимона, если он будет, если Филимон будет опять ему отправить в Риме. Он все равно потерял бы его раб. Он покупал, и человек все-таки не работал для него, и ему пришлось покупать еще раб в его месте. Годен для Филимона в том, что если он будет им простить, то это, как сказать, ну, набрал бы огромный прибыль для него у Бога. То есть Павел имел в виду, что Филимон, у тебя есть сейчас прекрасно возможности разбогатеть в духовном плане. Это может быть очень даже для тебя годен. Вот. Ты сможешь на самом деле разбогатеть себе, поскольку ты будешь ему простить. Видимо, Павел говорил на совсем другом сфере, совсем не по-человечески. По-человечески нет. Онисим должен вернется и работать без жизни для Филимона, потому что Филимон ему покупал. Вот так как, ну, покупаешь машину, вот это моя машина, я буду это использовать. И Павел сказал, нет, тебе, я считаю, что тебе надо отправить ему обратно ко мне. Примирись вот с друг другом и отправь ему обратно служить мне. Не тебе, а мне. В благовествовании, в Риме. И это было бы очень для тебя годен. По-человечески совсем не годен. Но духовным образом очень даже годен тебе и мне. Видите, тогда как через наше прощение, через нашу политику, скажем, как мы будем принять человека так, как и есть, мы сможем на самом деле, как сказать, зарабатывать для себя огромное богатство у Бога. Потому что когда Иисус придет, каждое решение, которое мы приняли вот, в отношениях с другими людьми, это будет столь важно и столь, ну, драгоценно перед Богом. 12. Ты же прими его, как мое сердце. Он имел в виду, что тот человек, тот Онисим, мне представляют. И поскольку ты будешь ему принять, тогда ты будешь мне принять. Если не будешь ему принять, то ты как-то не хочешь иметь общение даже со мной. Поэтому он писал в 17-м, «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Отношение к Онисиму значило отношение к Павлу. И так и есть, что в наших отношениях к одним братам или сестру, значит, вообще, наше отношение к другим и тоже. Значит, что Бог дал Филимону такую проверку. Как он будет относиться к этому ситуации? Потому что если он отказался общаться или принять в общение духовным образом тот Онисим, значит бы, что он и тоже сломал его отношения и с Павлом, и вообще тело Христова. Итак, наши отношения с людьми, особо тем во Христе, это очень важно. И это как Бог будет, в конце концов, нам судить в последний день. Мы, наверное, думаем, да ладно, это как-то все равно, обижал кто это, он или она, сами виноваты, не я. А как мы относимся к людьми, особо тех во Христе, это очень важно, потому что мы будем с друг другом жить вечно. А если мы не хотим с друг другом жить и быть, тогда зачем нам место в Царстве Божьем? Мы являемся членом тела Христова. Когда принимаем крещение, это правда во Христе. А что это значит, что это во Христе? Значит, мы становились как членов тела Христова. И поскольку мы являемся членом этого тела, получается тогда, что у нас есть общие отношения с другими. И мы не сможем просто считать, что я независимый. Радикальным образом я независимый. Нет, мы не сможем. Я начинал объяснять, что вот Павел побольше и побольше он жил и приближался к смерти, он побольше понял, что ему нужен сотрудником, работниками. Он ему нуждался посильнее его братьями и сестрами. Так, в 14-м. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы добрые дела твоей было не вынуждено, а добровольно. То есть, если Павел просто писал бы Филимону, сказав, что он, ну, объясняя ситуацию, что, ну, кстати, этот Онисим, который убежал от тебя, он сейчас у меня, и вообще обратился к Иисусе, я его родил в узах моих, он вполне неплохой, и вот он будет сейчас меня обслуживать, пока я в тюрьме, он помогает мне, благовествование и вот такие дела. Но это было бы доброе дело из стороны Филимону. Но, как здесь написано в 14 стихе, вынуждено. У него не было бы опции, у него не было бы вариантов. Выбора нет. Хорошо, Павел так писал, так и есть. А Павел это не хотел. Он хотел, чтобы Филимон добровольно решил, что ну хорошо, у меня есть сейчас Онисим у меня дома, он мой раб, хорошо, я буду сам решить тот вопрос, я буду сам выбрать ему отправить Павла обратно. И Павел всякий тот придумал, чем просто писать письмо, объясняя, что ну Онисим у меня сейчас, вот так и есть. Нет, он отправил Онисим обратно к Филимону, чтобы Филимон отправил бы ему опять обратно к Павлу. Почему столько путешествий, такой круг делать? Потому что он хотел, чтобы на самом деле тот плод был бы для Филимона. И он тоже писал к филиппийцам, 4 главу, что он попросил у них помощь. Не из-за того, что ему это нужно, но потому, что он хотел плод для им. И нам надо тогда вот размышлять, как мы сможем помогать другого человека быть плодотворным. Это к Филиппийцам 4:17. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. То есть он спросил для помощи из этих Филиппах не из-за того, что он особо это нуждался, а потому что он хотел плод для им. И это не только для пастора или какого-то лидера вот об этом думать. Нам надо всем так думать, ну, если я буду так считать, если я так считаю, если я так делаю с этим человеком, это было бы угодно для него перед Богом или нет? Опять, это требуется мудрость, требуется вот чувствительность, думая, что лучше для этого человека. Мы живем в мире, который потерял всякие чувствительность, и каждый для себя. Людей думают только и только о себе. А вот дух христианства, это вполне по-другому. Где мы размышляем сперва, как я могу тот человеку помогать. Это совсем другой вот дух, который дышим, чем те, которые живут в этом мире только и только для себя. 15-м. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. навсегда – это неудачный перевод. Лучше было бы вечнее, чтобы тебе принять его вечнее. Во веки веков, это греческий слов, так означает. На всяком случае, Павел не имел в виду, что Филимон принял бы Онисим навсегда в этом жизни, потому что его план был в том, что он отправляет сейчас вот Онисим обратно, когда Онисим и Филимон примирились, тогда Филимон будет Онисим отправить обратно к Павлу в узах, в тюрьме, в Риме. Итак, когда он сказал, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Тот всегда, это в 15 стихе, это говорится о вечности. Это случилось, он сказал, чтобы вы вечно вместе будете жить. И это как-то предполагается, что если Филимон тот проблемы не решал бы, тогда, наверное, Филимон сам не жил бы вечно. То есть, наши отношения с другими людьми, особо с теми, которые, нам кажется, согрешили против нами, это ключ к нашему вечности. Как мы будем как-то реагироваться с этими вопросами, это часть нашей вечной судьбы. Наша вечность зависит от этого. Тем более, Филимон был человек, который помог других людей. Мы об этом раньше прочитали, что он как-то верил, имел любви к другим. Но вот именно в этом отношении с Онисимом ему пришлось, наверное, решить тот вопрос правильно или, наверное, потерять его место в вечности, в вечном Царстве Божьем на земле. В 16-м, не как уже раба, в смысле ему принять обратно, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и во плоти, и в Господе. И в плоти, я понимаю, что это значит, что он как-то, ну, после сбора между людьми, когда примирение есть, отношения между этими два человека даже ближе, даже сильнее, чем раньше. В 18-м и 19-м уже смотрели, если же он чем обидел тебя или должен, считайте на мне, я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Кажется, у Павла были деньги. Вот. Помните, когда он был в Риме, согласно то, что читаем в самом конце, книга «Деяния апостолов», Деяния 28 главу, он жил в своем собственном доме, который он как-то арендовал внутри тюрьмы, внутри этой территории. Хотя он в узах, у него был достаточно большой дом, куда приглашать евреи, написано, что немало евреи пришли к нему дома, проповедовал им и так далее. Но когда он писал Тимофею, 2 Тимофею, 4 главу, у нас совсем другое впечатление, мы об этом не будем это смотреть, но мы это прочитали недавно, где он сказал, что я здесь, мне холодно, возьми, пожалуйста, куртку. Он умолял Тимофея, беги ко мне побыстрее, у меня даже не на чем писать, вот, возьми, пожалуйста, вот, бумагу, эти скрипки, чтобы я могу очередное письмо писать. Кажется тогда, что у Павла, как он и тоже писал к филиппийцам, он имел иногда много денег, иногда вообще не имел. И в нашей жизни то же самое. И он сказал, что я сейчас знаю, как быть с убитком, вот, многим и тоже без ничего. И почему у нас такое в жизни, такое, что иногда очень хорошо, иногда очень плохо. Это все-таки испытание для нас. Это испытание. Потому что Бог хочет через убитки и тоже через факт того, что у нас ничего нету, он хочет нам учить, вот, из этих, ну, причин, из этих вот обстановки и из этих испытаний. Но, 19-м, не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Я понимаю, что он, Павел, обратил Филимону к Иисусе. Поэтому он имел в виду, что ты и самим собою мне должен. И сразу у нас есть два человека, оба у кого есть долгов. Онисим как-то в долгах к этому Филимону. Да, он украл, да, он бежал, и был какой-то ущерб для Филимона из-за этого. А Филимон тоже в долгах Павлу, потому что, видимо, Павел ему обратил к Иисусе. Значит, что если кто нам обратил к Иисусе, у нас перед ними огромный долг. И опять мы видим значительность нашей жизни, поскольку мы помогаем друг другу. Если твой час в Царстве Божьем, если мой час в Царстве Божьем немножко зависится или много зависится от труда другого человека, тогда мы в его долгах. И значило бы, что в церкви было бы огромное уважение к друг другу и дух уважения, который чужих людей заметили бы, и это дало бы им глубокие впечатления. И сразу, когда у нас есть два человека, оба в долгах, мы думаем о той притче Иисуса, от Матфея 18, где он объяснил, что было два человека. У одного был огромный долг перед Господом. Господь, или хозяин, ему простил. А сразу он взял второй человек, который должен ему немножко, и требовал. Когда тот человек не мог платить, он бросил ему в тюрьме. И это говорится, по-моему, тот ситуации здесь, что фактически у Филимона было побольше долгов перед Богом, чем у Онисима. Но он не хотел простить Онисим. Поэтому Павел сделал такие вот связи обратно к этому притч. И чтобы они поняли, хорошо поняли, что фактически у Филимона был огромный долгов тоже. Хотя поверхность, он был пресвитер или лидер этого домашней церкви и довольно добрый, хороший человек, но, наверное, был какой-то причин, почему он, как сказать, в долгах духовным образом. Наверное, он злоупотреблял Онисим, чтобы у Онисима было причин, на самом деле, убежать от него. Мы не знаем, но кажется, похоже. Но все равно Павел так чувствительно, как тактично обратился. К этому, конечно, очень сложно вопрос. Если было бы я вроде думал бы, ой, тот Филимон и Онисим, это нерешаемый вопрос. Ой, это такой вопрос, так сложно. Им должны это решить. Причем я? Я здесь, допустим, в вузах, в Риме, в тюрьме. Что я могу делать? А Павел интересовался не на уровне чистого любопытства, вот, чтобы вмешаться на дела другого человека, который не для меня. Нет. Он не вмешался. Но все равно он переживал от этой ситуации. И нам надо и тоже размышлять об этом. Потому что есть человеческие склонности, тенденции как-то вмешаться на дела других людям. Ой, у них есть, у этого человека и тот человек есть сбор. Охо, хорошо, я буду залезть туда. Мы все знаем, такие люди. Они хотят всегда залезть туда, куда не нужно. Вот, дать совет, сказать, нет, тебе надо так, мне не так надо. И это не любви. Это просто любопытство. Из-за ничего не делать. А вот. А Павел опять дал нам хороший здесь пример, что он не вмешался, он не залезил туда, куда не нужно. Он это хотел для плодотворности перед Богом и для славы к Иисусе. В 20 стихе. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебе в Господе. Успокой мое сердце в Господе. у него на самом деле было переживание в сердце для той ситуации, что ой, эти братья, конечно, это очень плохо ситуация, он неспокойный в сердце. И это лучше быть так, чем вообще не обратить никакого внимания никому, что ой, у них есть какой-то спор, какая-то проблема, это их дело. 21. Надеясь на послушание твоей, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Опять положительно отношение. Иногда, когда отношение между людьми как-то сломан, мы думаем, это нерешаемое. А вот здесь положительная надежда, что это решается. И он уповал как-то на Филимону, говоря в 22 стихе, что по молитвам вашим я буду дарован вам. И он так это верил, что так и будет, что он даже смелся спросить, приготовь для меня помещение. Хочу у вас жить немножко после освобождения от тюрьмы. Итак, когда мы молимся Богу, нам надо положительно вот, ожидать ответов. Не просто считаю, что, ну, ладно, я молился, надеюсь к лучшему, ну, кто знает. Он сильно молился, сильно поверил, что так и будет. Он чувствовал даже, как это уже. Так, 21-й тоже так писал, что надеясь на послушание твоей. Вот. И он сказал, что я знаю, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Получается, что это все опять о милости, о благодати. Потому что это главная тема Евангелия. Что это не по делам, это по милости Божьей. Поэтому он заканчивал 24-м. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь. Чтобы вот в дух этого Филимон было бы благодать. И дух, что значит дух, это... Ну, как мы дышим в психологическом плане, о чем мы думаем, как мы чувствуем. Он имел в виду, что пусть там, в самом сердце, будет благодать Господа. Итак, это чудесный для нас очень много уроков здесь и очень много призыв в наших отношениях. Еще раз ободряю людей принять крещение во Христе. Быть с ним. Горячей воды есть. Я с Максимом всегда готов обратить к нам после служения. Вот. У кого есть вопросы или кое-что добавить?